Радіо Прага. Новості.
Президент Земан встретился в Ланах с Любомиром Заураликом. Младкова и Менцель получат статус почетного гражданина города Праги. В Чехии возникает новое спортивное ведомство. Президент Милош Земан в замке в Ланах встретился с кандидатом на пост министра культуры Любомиром Заураликом. Президент ранее заявил, что официальная церемония назначения Зауралика главой Министерства культуры состоится во вторник в послеобеденное время. Напомним, что Любомир Зауралик является депутатом парламента, это опытный дипломат и политик. С 2009 по 2018 год занимал должность зампредседателя социал-демократической партии. С 2014 по 2017 возглавлял МИД Чешской Республики. На должность главы Минкульта был номинирован после того, как президент Земан отказался назначить на этот пост зампредседателя социал-демократов Михала Шмарду. Кабинет министров в понедельник официально одобрил кандидатуру Веры Йоуровой на должность еврокомиссара от Чехии. Йоурова до недавнего времени занимала пост еврокомиссара по вопросам юстиции, защиты потребителей и равноправия мужчин и женщин. Чешский представитель уже сообщила, что ей близки также такие темы, как оцифровка и внутренний рынок ЕС. Премьер Бабиш в конце июля предложил кандидатуру Йоуровой новому председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, однако номинацию должен был официально одобрить также Кабинет министров Чехии. Чешская Республика заинтересована в том, чтобы чешский представитель в Еврокомиссии занималась экономическими вопросами. Меценат и коллекционер искусства Меда Младкова, а также режиссер, актер и сценарист Иржи Менцель получат статус почетного гражданина города Праги, то есть удостоятся высшей награды, присуждаемой чешской столицей. Такое решение принял столичный горсовет. Руководство Праги глубоко ценит старания Младковой, направленные на знакомство зарубежной публики с чешским изобразительным искусством. Иржи Менцель получит награду за выдающиеся достижения в области отечественного киноискусства. Публике известны прежде всего его картины «Поезда под пристальным наблюдением», «Жаворонки на нитке», «Капризы лета», «Деревенька моя центральная», «Конец старых времен» и «Я обслуживал английского короля». Национальное спортивное агентство – так называется новая организация, которая на государственном уровне займется вопросами финансирования и организации спорта в Чешской Республике. В настоящее время спорт подконтролен Министерству образования. Агентство возглавит бывший хоккейный вратарь Милан Гнилечка. Все полномочия, касающиеся спорта в Чехии, перейдут к ведомству к 2021 году. Агентство трудоустроит 80 человек. Спортивные клубы и союзы в связи с перераспределением полномочий надеются прежде всего на введение более гибкого механизма распределения государственных субсидий. Производитель бутилированной воды «Тома» меняет владельца. Группа «Карловарские минеральные воды» продала компанию «Тома» фирме «Кока-Кола» Чехия и Словакия. Стоимость сделки не разглашается, договор вступает в силу в сентябре. Предметом сделки является завод «Тома» с тремя производственными линиями и 51 работником, расположенный в чешском городе Теплице над Метуей, а также ныне действующие договоры с клиентами и поставщиками. Новый владелец может выпускать бутилированную воду и ледяные чаи под брендом «Тома» еще 5 лет. И теперь коротко о погоде на завтра. Во вторник, 27 августа, в Чехии ожидается переменная облачность. Местами возможны дожди и грозы. Температура ночью опустится до 15-19 градусов по Цельсию. Днем столбик термометра покажет 27-31 градус. Вот и все новости к данному часу. Выпуск подготовила Эва Турочкова.
В эфире русская служба «Радио Прага». В студии вас приветствуют Антон Каймаков и Екатерина Айспурвит. Прага. Встреча чешских послов и экономических дипломатов. Чехия на страже прав человека и рыночной экономики. А далее. Самые драгоценные чешские гранаты, принадлежавшие возлюбленной Гёте. И прогулка по архитектурной жемчужине в стиле рондокубизма. Вы слушаете «Радио Прага». Чешская Республика в мире должна быть представлена как успешное государство, имеющее огромные возможности для продолжения своего развития, призвал чешских послов, собравшихся в Праге, глава правительства страны Андрей Бабиш. Современная Чехия, по мнению премьера, должна вспомнить об успехах прошлого и вновь занять то место, которое некогда в Европе принадлежало первой Чехословацкой Республике.
Промышленность, а также энергетика, развивающаяся по собственному стратегическому плану, включающему в себя развитие ядерных источников. Главы чешских дипломатических миссий, экономические дипломаты собрались в Праге на ежегодную координационную встречу. Во главу угла ныне ставится развитие экономических отношений с другими странами, продвижение чешских фирм на внешнем рынке, а также отстаивание собственных приоритетов. Чехия богатеет, подчеркнул премьер Андрей Бабиш, с чем связано сокращение финансового дотационного потока из общеевропейского бюджета.
В настоящий момент наше благосостояние выражается 90% от среднего показателя Евросоюза. Выделяемая Чехии сумма, вероятно, сократится на 100 миллиардов крон и составит только 20 миллиардов евро. В таких обстоятельствах необходимо защищать свои интересы. Парадоксально, но ситуация такова, что тематику нам определяет Европа, вместо того, чтобы мы сами определили свои потребности. В результате получается, что некоторые программы нами не востребованы, а в некоторых случаях существует гигантский спрос. В первую очередь это касается инвестиций в транспортную инфраструктуру, детские сады, школы, восстановление памятников культуры, ну и так далее.
Важной темой премьер считает широко обсуждаемый в Европе вопрос климатических изменений, влияние на этот процесс деятельности человека и план сокращения эмиссий парниковых газов, в первую очередь углекислого газа. Чехия подписала Парижское соглашение и реализует связанные с ним планы.
Соглашение предусматривает достижение нулевого показателя по эмиссиям еще в этом столетии. Во время обсуждения темы я выступал несколько раз. Я считаю, что мы не должны поддаваться фанатизму. Важно то, что мы добились своей цели. Мы хотим иметь собственный энергетический коктейль. Мы хотим сами решать, какой вид энергии будем развивать. Мы не согласны с Европой, считающей ядерные источники грязными. Развитие этого вида энергетики является нашей стратегической целью. У ядерных источников нет эмиссий, что должно учитываться в планах по устойчивому развитию. Я сожалею, что некоторые членские государства ЕС стремятся только к тому, чтобы заявлять о все более и более амбициозных планах. Я считаю, что мы должны быть разумными. Я не считаю нормальным, когда Европа в 2018 году снижает общий показатель выбросов углекислого газа на 20 миллионов тонн, и показатель эмиссий составляет только 9%, а увеличение выбросов со стороны остальных государств мира превышает показатель европейского сокращения в 51 раз. Мы должны добиваться того, чтобы остальные государства, такие как Китай, Индия, Россия, ну и другие, брали пример с Европы. Почему мы у нас должны закрывать угольные электростанции, имеющие КПД на уровне 43%, тогда как в других странах продолжают работать электростанции с КПД всего в
22%? Подчеркнул премьер Чехии, открывая очередную ежегодную встречу работающих за границей чешских дипломатов. Занимаясь климатом и энергетикой, нельзя ставить под угрозу чешскую промышленность, уверен премьер. В планах на ближайшее будущее централизация системы презентации Чехии, ее экономического, культурного и туристического потенциала на внешнем рынке. В ведение промышленного и торгового министерства должно перейти агентство Чектуризм. Ведется также обсуждение перевода под промышленное ведомство заграничных чешских культурных центров, ныне находящихся в ведении МИДа. Встреча глав дипломатических миссий Чехии и экономических дипломатов проходит в Чернинском дворце, штаб-квартире Министерства иностранных дел. Руководитель ведомства Томаш Петричек, выступая перед собравшимися, также подчеркнул экономический успех страны на внешнем рынке.
Объем чешского экспорта в 2018 году.
Объем чешского экспорта в 2018 году превысил сумму 4,2 триллиона крон, 161,5 миллиарда евро. Финансовый вклад экспорта чешских товаров в ВВП страны за 20 лет увеличился с 27% на 67%.
За последние 20 лет увеличился с 27% на 67%.
Однако МИД является в первую очередь внешнеполитическим ведомством. В этой связи глава чешской дипломатии во время обращения к дипломатам подчеркнул, что Чехия относится к семье западных народов, к числу либеральных правовых государств, стоящих на страже основных прав и свобод людей, а также рыночной экономики.
Целью Чехии, как подчеркнул министр иностранных дел, является охрана мирового порядка, сформированного после окончания Второй мировой войны, хотя он и не идеален, и существует необходимость вести дискуссию об отдельных реформах.
Международная политика оказывает влияние на чешских граждан, поэтому Чехия не может делать вид, что, например, ее не касаются проблемы в Сирии, Ливии и в других регионах мира.
По словам Томаша Петричика, нельзя аргументировать тем, что страна слишком мала и может этими вопросами не заниматься, предоставив их другим. Республика, подчеркнул министр, выполняет свои международные обязательства и реализует ряд программ в странах, охваченных волной миграции.
Дипломатия, по мнению Томаша Петричика, должна сосредоточиться на реализации политики добрососедства, оказывать помощь в развитии, например, Украине. Не забыл глава МИДа и о России, в отношении которой Чехия должна действовать в согласии с линией Евросоюза и Североатлантического альянса.
Его называют камнем цвета голубиной крови и карбункулом, а в старину именовали зернокоч. Темно-красный чешский гранат давно стал символом богемии. Лучший комплект украшений из 450 самых крупных в мире камней принадлежал некогда Ульрике фон Левецов, последней любви великого поэта Йоганна Вольфганга Гёте. Ну а далее расскажет Катерина Испровид.
Мозаика.
Сегодня этот шедевр ювелирного искусства является частью собрания областного музея города Мост. Стоимость гарнитура, а это ожерелье из 5 нитей, 2 браслета, пряжки, серьги и перстни, оценивается в сумму от 50 до 80 миллионов крон и хранится в банковском сейфе. Однако главная его ценность не в стоимости редких по величине гранатов, а в истории, связанной с этими украшениями. Некогда они принадлежали Ульрике фон Левицов, и существует легенда, что это подарок влюбленного поэта. Три лета провел Гёте в Мариенбаде. Впервые он приезжает на воды 29 июля 1821 года. Увенчанному лаврами поэту и министру почти 72. Он заканчивает Фауста, много занимается минералогией. В этом курортном городе Гёте снимает квартиру в доме, где поселилась семья фон Брёзиге фон Левицов. 34-летняя Амалия фон Левицов, ее родители и 3 дочери Амалии, включая старшую, 17-летнюю Ульрику. Они гуляют, посещают музыкальные вечера, много беседуют. На следующий год общение продолжается. Роковым становится лето 1823 года, когда 74-летний Гёте просит у Амалии фон Левицов руки ее 18-летней дочери. Несмотря на поддержку сватовства со стороны веймарского герцога, друга и покровителя Гёте, мать девушки, которая вдвое моложе своего потенциального зятя, возмущенно отказывает. Ульрика, прожившая 95 лет, никогда не выйдет замуж. В конце жизни она сочтет нужным разъяснить – романа не было. А Гёте увековечит Ульрику в знаменитой Мариенбадской элегии.
«Друзья мои, простимся. В чаще темной меж диких скал один останусь я. Но вы идите смело в мир огромный, в великолепие, в роскошь бытия. Все познавайте – небо, земли, воды, за слогом слог до самых недр природы. А мной весь мир, я сам собой утрачен. Богов любимцем был я с детских лет, мне был ларец Пандоры предназначен, где много благ, стократно больше бед. Я счастлив был, с прекрасной обрученной, отвергнут ею, гибну обреченный».
Разумеется, великолепные гранаты, хранившиеся в шкатулке Ульрики, многие считали даром любви великого поэта. Тем более, что эти события, о которых тогда говорила вся Европа, произошли на родине граната, в Богемии. Куратор музея города Мост, историк Иржи Шлайсна, вынужден разочаровать. Это всего лишь красивый миф.
Уличные шпильки автоматически спаяны с постовой ГТО.
Драгоценности, принадлежавшие Ульрике, автоматически связывались с Гёте, просившим руки этой юной девушки. Однако у этих драгоценностей другое происхождение. Они принадлежали еще матери Ульрике. Однако легенда о подарке Гёте циркулирует давно, как минимум с конца Второй мировой войны, и даже в солидных газетах и журналах можно встретить такое утверждение. Это одна из тех романтических историй, которые живут собственной жизнью. Отношения Ульрике и Гёте проникли в литературу, в кинематограф, превратившись в одну из главных любовных историй Европы.
Гарнитур из великолепных гранатов мать Ульрики Амалия получила в дар от своего третьего мужа, Франца Иосифа фон Клебельсберга. История их любви не менее романтична. Прежде чем сочетаться браком, они были знакомы 20 лет. Браку препятствовало то, что Амалия была протестанткой, а Франц Иосиф – католиком. Имя фон Клебельсберга сегодня незаслуженно забыто, при этом в истории чешской науки и культуры он играл далеко не последнюю роль.
Его рукой были сопсаны станови Властенецкого музея Красной Чешского, Народного музея.
Его рукой был написан устав Национального музея, он встречался с политиками и учеными, с Гумбольтом, с тем же Гёте, был близким другом выдающегося чешского ботаника и геолога Каспара Штернберга. Клебельсберг прекрасно разбирался в геологии и минералогии. При этом он был видным политиком, занимал должность министра финансов Австрии. Этот человек стоял у истоков первой пароходной компании Австрийской империи.
Министр финансов, муж, который стал за первой пароплавебной сообществом.
Напоминает историк. Именно семье Клебельсберг принадлежали владения, где издавна находились залежи гранатов. Посадится и Тшебивлице.
Он за чешский гранат určitě zajímal, jako mineralogo velice dobře znal.
Безусловно, он очень интересовался чешскими гранатами и хорошо в них разбирался, будучи минералогом. Поэтому он смог добиться такого великолепного результата. Весь гарнитур сделан исключительно из гранатов области Чебевлице. То есть он эти камни целенаправленно собрал, что доказывает его патриотизм и любовь к минералогии и геологии. Он мог взять часть камней из Австрии или Индии, мог добавить уже известные в те годы гранаты из Танзании, могли они быть из предгорий Крконош, однако все они из его владений.
Подчеркивает Иржи Шлайсна. Собрать гранаты такой величины – задача не для одного человека. Это требует 150-200 лет. То есть для подарка жене Франц Иосиф использовал камни, которые были обнаружены на его землях еще в прежние времена. Интересно, что никаких свидетельств того, как именно эти камни были собраны вместе, не сохранилось. Всего на комплект украшений ушло 469 камней. Все необыкновенно крупные, каждый превышает 8 мм. Застежку ожерелья украшает крупнейший гранат из когда-либо найденных на территории Чехии.
До недавней доби был как наивысший чешский гранат бран.
До недавнего времени самым большим чешским гранатом считался камень на ордене Золотого Руна, находящемся в Дрездене, где хранятся еще два крупных чешских граната. Так что первенство определит точный замер. Однако, боюсь, больше нас в Дрезден не пустят, потому что было установлено, что самый большой камень не чешский.
Основой богатства Клебельсбергов была не только сама добыча гранатов, но и их обработка. Фабрик по огранке этих камней на территории Богемии было несколько, и они принадлежали различным аристократическим фамилиям. Помимо Клебельсбергов, это были и Лобковицы, и Клавраты. Где же обитает чешский гранат?
Чешский гранат в Чехах находится на трех местах.
Чешский гранат можно обнаружить в трех областях. Это Центрально-Богемское Нагорье, Полабье, район города Колин, а также, разумеется, предгорье Крконош. Это три вида чешского граната, которые отличаются друг от друга, хотя их минеральный состав идентичен. Отличаются они воздушными пузырьками, которые появляются в гранате в момент его возникновения. Так, в гранатах из Центрально-Богемского Нагорья эти пузырьки пузырьки напоминают раздавленную муху. Из района Колин выглядят как маленькие трубки, а из Крыконож как переплетение волосков. Разумеется, их видно только под микроскопом. Человеческий глаз их не способен заметить.
Объясняет куратор музея города Мост. Остается добавить, что в прошлом году комплект украшений Ульрики фон Левитцов был отреставрирован и была проведена гемологическая экспертиза камней. В ноябре этого года исполняется ровно 120 лет со дня кончины последней возлюбленной Гёте. Украшения будут извлечены из банковского сейфа и под надежной охраной помещены в бронированную витрину, где ими смогут полюбоваться посетители музея города Мост.
Ну а в конце программы, как мы и обещали, заглянем в здание Легиобанка, жемчужину пражского рондокубизма.
После появления независимой Чехословакии начались поиски национальной идентичности, чему, разумеется, должна была способствовать и архитектура. А в Йозефе Гачаре, авторе этого здания, она нашла художника, способного создать подобный стиль. Им стал национальный декоративизм или рондокубизм, и Легиобанк, который вы видите за моей спиной, является самым выразительным примером этого краткого, но выразительного периода истории нашей архитектуры первой половины 1920-х годов.
Наивеччей иконой того краткого, но сильного обдобия.
Еще перед Первой мировой войной, в период появления кубизма, Йозеф Гочар пытался создать так называемый «Gesamtkunstwerk» – всеобъемлющее произведение искусства, включающее не только архитектуру, но и скульптуру, декоративные формы и живопись, к чему он всегда призывал самых талантливых из своих коллег.
«Сохарство, декоративные умения и малярство».
В том же направлении он действовал и после окончания Первой мировой войны, когда, работая над арками этого здания, он пригласил для участия в работе двух самых выдающихся из наших скульпторов – Отто Гутфройнда и Яна Штурсу. Ян Штурса создал капители, изображающие самые значительные сражения, в которых участвовали чехословацкие легионеры, а фриз является произведением Отто Гутфройнда, который сам принимал участие в действиях французского легиона. Этот фриз изображает возвращение легионеров с полей сражений и их включение в мирный труд в возрожденной стране.
Активит французских легий, а этот фриз зназорнює návrat legionářů z bojiště a jejich zapojení do mírové práce v obnoveném státě.
Наиболее значимым помещением каждого банка, разумеется, является клиентский зал, и к нему архитектор Гочар подошел с особым тщанием. Как для работы над фасадом он пригласил скульпторов Отто Гутфройнда, Яна Штурсу, так для создания интерьера он призвал графика Франтишека Киселу, наиболее выдающегося дизайнера эпохи рондокубизма. Он и внес свою лепту в создание декоративного убранства этого зала, который обладает необыкновенной художественной выразительностью, являясь одним из ключевых интерьеров эпохи национального декоративизма.
Рондокубизму. А тен се поделил на декоративной выздобе této haly, которая má такую мощную, витварную působivость. А je to jeden z vrcholných vnitřních prostorů epochy народного декоративизма.
Йозеф Гучар, вне всякого сомнения, обладал одним из самых крупных талантов в архитектуре, которые появились в нашем народе. Его ученики часто вспоминали о тех поправках, которые он вносил, будучи преподавателем Академии изобразительных искусств. Несколько мгновений он молча рассматривал проекты своих учеников, а потом вынимал из кармана огрызок карандаша и в уголке чертежа рисовал свою идею, свой вариант решения задачи. и практически всегда попадал в десятку. И ту же уверенность, с которой он находил верное решение, источает его здание Легиобанка. Мощь фасада, выходящего на улицу на Поричи, монументальный масштаб в интерьере, который он перенес извне на лестницу, проработка деталей и красочность. Все это придает зданию оптимизм и радость, в которых нуждался народ.
В детайлу а притом тоу баревности довел пропучит будове и истый оптимизмус, радостност, которую тен народ потребовал.
На этом мы завершаем информационную программу Русской службы радио Прага. В студии с вами прощается Антон Каймаков и Екатерина Айспурвит. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Радио Прага сегодня также найдете на Фейсбуке. Читайте и слушайте нас.